«Пятый?» — заморгал солнце, взглянув на упыря, князя и очка. «Где вы видите пятого?»
«У вас за спиной!»
Пристав испуганно повернулся и уставился на будущника, глядевшего на начальство с высоты своего саженного роста. «Городовой Будников и есть главный из моих сегодняшних гостей», — сказал Раст Петрович. «Редкий по размерам паучище». Будошник гаркнул так, что с потолка посыпалась пыль.
«Вы что, ваше высокородие, белены объелись? Да я...»
«Нет, Будников», — резко оборвал его инженер. Вроде не так уж и громко, но городовой смолк. «Это вы объелись, белены! Съехали с ума на старости лет. Однако про причину вашего умопомешательства мы еще поговорим. Сначала давайте по существу. Вы были главным подозреваемым с самого начала, невзирая на всю вашу осторожность. Сейчас объясню, почему. Изуверские убийства на Хитровке начались месяца два назад. Убили и ограбили подвыпившего гуляку, потом репортера, собравшегося написать статью о трущобах. Обычное для Хитровки дело... Если б не одна деталь — выколотые глаза. Потом убийца точно так же выколол глаза всем членам семьи Синюхиных. Здесь примечательно два обстоятельства. Первое. Невозможно представить, чтобы подобные из ряда вон выходящие преступления совершались на вашем участке, а вы не дознались бы, кто это творит. Это вы-то, истинный хозяин Хитровки. Приставы приходят и уходят, сменяются вожаки фартового мира, но Будошник вечен. У него везде глаза и уши, он всюду вхож, ему ведомы секреты и полиции, и общества. Происходили все новые убийства. Вот уже весь город о них заговорил, а вездесущий Будошник знать ничего не знает, ведать не ведает. Из этого я предположил, что вы связаны с таинственным кладоискателем, а, стало быть, являетесь его соучастником. Мои подозрения укрепились, когда во всех последующих убийствах жертвам перестали вырезать глаза. Помнится, это я вам сказал, что теория о запечатлении предсмертных зрительных образов на сетчатке трупа не нашла научного подтверждения. И все же уверенности, что вы не просто соучастник, а убийца, у меня не было. Вплоть до вчерашней ночи, когда в подвале Ярошенковской ночлежки вы умертвили подростка, одного из ваших осведомителей. Именно тогда я окончательно исключил из числа подозреваемых всех прочих пауков и сосредоточился на вас.
— Чем же это интересно будет узнать, я себя выдал?
— спросил Будошник, рассматривая инженера с любопытством. Страха или хоть бы даже тревоги на лице городового Сенька не углядел. Тут пришлось снова головой вертеть на пристава.
— Ты что, Будников, сознаешься?
— в ужасе вскричал полковник и отшатнулся от подчиненного.
Но он еще ничего толком не доказал. «Докажет!» — благодушно махнул рукой Будошник, по-прежнему глядя только на господина Неймлиса. «У них не отвертишься. А ты помолчи, ваше высокоблагородие. Твой номер теперь последний».
Солнцев только рот разинул, а вымолвить ничего не смог. Это по-книжному называется «утратил дар речи». «Хотите знать, чем себя выдали?» — переспросил Раст Петрович, усмехнувшийся словам городового. — Да очень просто. Вывиньте человеку шею на 180 градусов, да в один момент, чтоб пикнуть не успел, можно лишь одним способом — взять рукой за темя и резко повернуть, сломав позвонки и разорвав мышцы. Тут потребно поистине феноменальное силище, которое из всех подозреваемых обладаете только вы, Будников. Ни у князя, ни у очка, ни у господина полковника на это силенок не хватило бы. Людей, способных на этакий кунштюк, на свете единицы, вот и вся премудрость. Дело о хитровских убийствах вообще не из замысловатых. Если бы я не был одновременно занят еще одним расследованием, то добрался бы до вас много раньше.
— На всякую старуху бывает проруха, — развел руками Будошник. Уж, казалось, так сторожился, а про это не скумекал. Надо было Прошке башку проломить.
— Пожалуй, — согласился господин Неймлис. — Только от участия в операции «Пауки в банке» это вас не спасло бы, а значит, исход был бы такой же. — Какой такой исход? — пытался сообразить Сенька, выглядывая поверх смертиного плеча. — Чего будет, когда разговоры закончатся? Вон фартовые потихоньку уж руки опустили, и у пристава губы трясутся.
Зачнет шмалять из револьверов, вот и будет исход. А инженер с городовым беседовали себе дальше, будто в чайной за самоваром.
— Я все могу понять, — сказал Ирас Петрович. — Вы не желали оставлять никаких свидетелей, даже трехлетнего ребенка не пожалели. Но чем вам попугай с собакой не угодили? Это уж не осторожность, а какое-то безумие.
— Не скажите, ваше высокородие, — Будушник погладил вислые усы. — Птица-то была ученая, я как вошел, армяшка мне говорит: «Здравствуйте, господин городовой», и попугай тут же: «Здравствуйте, господин городовой». Ну, как преследователь повторил бы. А кутенок все у мамзельки жил, шибко нюхастый был. Я в полицейских ведомостях читал, как собака вот эта на убийцу своей хозяйки накинулась и тем навлекла на него подозрения. В газетах много чего полезного вычитать можно, только самого главного не вычитаешь, — сокрушенно вздохнул он, — что можно на шестом десятке сызного замолодеть.
— Это вы про седину в бороду и беса в ребро, — понимающе кивнул Ирас Петрович. — Да, в газетах про это мало пишут. Надо было вам, Будников, стихи читать или в оперу ходить. Любви, все возрасты, покорны и прочее. Я слышал, как вы, мадемуазель смерти, толковали про крепкого человека при огромном богатстве. Себя имели в виду. За 20 лет хитровского царствования вы, должно быть, немало накопили, на старость хватило бы. На старость — да, а вот на царевну лебедь вряд ли. Во всяком случае, вы рассуждали именно так. И от невозможности впали в исступление. Вас жаждали огромного богатства. Начали из-за денег убивать, чего раньше себе не позволяли. А когда прослышали о подземном кладе, вовсе ума лишились.
— Так ведь, ваше высокородие, любовь, — вздохнул Будушник, — она не спрашивает, кого ангелом сделает, а кого чертом. Да по мне хоть самим сатаной, только бы моя она была. — Мерзавец! — взорвался пристав. — Наглая скотина! Еще про любовь рассуждает! За моей спиной такое! На каторгу пойдешь!
Будушник строго сказал:
— Молчи, сморчок. Нечто не понял еще, к чему их высокородие клонит.
Полковник задохнулся.
— Смор!
И не договорил, сбился.
— Клонит? В каком смысле клонит?
— Ирас Петрович тоже в смерть втрескались. «По самой бровке!»
— объяснил ему Будушник, словно несмышленышу.
«И порешили, что отсюда, из ямы этой живым только один человек выйдет, а не сами. Правильно решили их высокородие, потому умный человек. Я с ними согласный. Пятеро тут мертвыми лягут, а наружу выйдет только один, с большущим богатством. Ему и смерть достанется. Только кто это будет, еще поглядеть надо!»
Сенька слушал и думал: «А ведь прав он, гад, прав! Затем господин Неймлис всех этих монстров здесь и собрал, чтобы избавить от них матушку-землю, а также некую особу, которой слушать все это было бы ни к чему. Вон у ней грудь-то завздымалась, тронул смерть за плечо: «Идем, мол, от греха!» Тут и пошло-поехало!